Я постараюсь максимально перевести все, что я буду говорить, на русский язык. Правда, я не знаю, знаете ли вы это или нет, но не всегда есть какие-то моменты, которые невозможно перевести на русский язык. Тем не менее, я постараюсь. Меня просили приготовить тему более углубленную, не простые какие-то моменты, связанные с Ханукой, с историей, происходящей в то время, а что-то более глубокое. То есть я не буду сейчас говорить о Кабале, которая тоже имеет место там быть, но тем не менее я буду говорить о вещах, не лежащих на поверхности. Итак, с вашего позволения, тема, я сразу предупреждаю, сложная. Сложная, если кому-то что-то непонятно, не стесняйтесь, пожалуйста, поднимайте руки, спрашивайте, потому что для этого Мордехай сегодня присутствует вместе с нами, он вас подключит, и вы будете в состоянии разговаривать со мной онлайн. Меня слышно, Мордехай?
Да, вас слышно. Хорошо.
Хорошо. Итак, мы говорим про Хануку, тему, которую поставили в Толдот ха-Шурун, так, во всяком случае, я ее назвал. Это скрытая информация, которая заложена в письменной Торе, в которой вы не сможете найти ни одного предложения, связанного ни с Ханукой, ни с Пуримом. Как вы знаете, Ханука и Пурим – это праздники не истории, это праздники Мидарабонан, то есть праздники, установленные нашими мудрецами. В данном случае в письменной Торе нет прямого указания на данные два праздника, на Пурим и Хануку. Написано в Тур Шульхан Арух. Тур Шульхан Арух – это свод законов, который у нас есть, который написал Рабби Йосеф Каро. Сказано там, что если попадает какое-то событие, событие имеется в виду праздники, Пейсах, Суккот, Шавуот, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, то обязательно оно выпадает в какую-то недельную главу. Да? То есть вы знаете, что каждую неделю мы в субботу читаем какую-то недельную главу. Так вот, в Тур Шульхан Арух приводится такое мнение, что если выпадает какое-то событие в то время, когда оно выпадает, то в предыдущей недельной главе обязательно будет что-то путем намека, путем непрямого понимания сказано о данном событии, то есть сказано о данном празднике. Скажу вам больше. Наш сегодня, этот год у нас необычный. Почему он необычный? Потому что написано там же, в том же Шульхан Арух, написано, что, как правило, суббота Хануки всегда выпадает на главу Микец. Глава Микец это у нас сегодня будет следующая суббота, и мы будем читать главу Микец, а Ханука уже закончится. А в эту недельную главу, в эту субботу, мы читали главу Ваешев. Так вот, получается, что в этом году глава, недельная глава Хануки, это была глава Ваешев, и такое происходит, так написано у наших мудрецов, такое может произойти 3-4 раза за 100 лет. То есть в данном случае в этом году мы попали вот на такое состояние, что вот глава, субботняя глава Хануки, это была глава Ваешев. Именно поэтому я затрону эти две главы, постараюсь. Я собрал очень много материала, не знаю, успели ли все, постараюсь как можно больше дать, которые, собственно говоря, и в первой главе Ваешев, и в Хануке, говорится о Хануке и Пурим, опять-таки намекается. Я покажу эти намеки, и в главе Микец мы находим то же самое. Итак, с самого начала. Я надеюсь, что все вы или большинство из вас знакомы с письменной Торой. То есть вы ее читали, да? Помахайте мне, Мордехай, головой, что вы читали письменную Тору.
Я читал письменную Тору, каждый год читаю письменную Тору, от начала до конца.
Я горжусь вами. Да. В данном случае я пошутил. Нет, что горжусь, не пошутил, а вообще да. В данном случае, что у нас происходит? У нас происходит следующая вещь. В главе Ваешев основным, она начинается со снов Юсефа, и заканчивается сном министра виночерпия и министра пекарей. Вот. То есть там целая глава, все спят, видят сны, всем хорошо, все прекрасно. Меня интересует, что написано в этих снах. Я не хочу на этом долго заострять внимание, поэтому спросил, если вы читали письменную Тору или нет. Надеюсь, что вы знаете, о чем идет речь. Первый сон, который видит Юсеф, Там сказано, что и вот мы собираем снопы на поле, да, мы собираем снопы, и вот мой сноп встал и выровнялся, и ваши снопы встали вокруг него и поклонились ему, снопу. Это первый сон Юсефа. Второй сон Юсефа – это солнце и луна, и 11 звезд приходят и поклонятся мне. Эти два сна являются основополагающей точкой отчета, точкой, от чего мы будем отталкиваться и о чем мы будем говорить. Приходит Хатам Суфер. Я буду называть очень многих мудрецов, скорее всего, в этой теме. Я не буду рассказывать о каждом о нем, из них, потому что это займет очень много времени. Приходит Хатам Суфер и говорит нам следующее, что оба сна, эти оба сна, то есть первый сон, где говорим о снопах, он указывает на Пурим, а второй сон, который говорит солнце и луна и 11 звезд, он указывает на праздник Ханука. То же самое говорит о Рукеах. Тем не менее, пойдем по порядку. Я приведу вам, что написано в главе Эмор. То есть я сейчас оставлю эти две главы на одну секунду. В главе Эмор Тора приводит все праздники, которые мы празднуем, которые описаны в Торе. То есть там сказано, что мы празднуем Песах, мы празднуем Шмини Ацерет, Суккот Шмини Ацерет. Мы празднуем Шавуот. Когда Тора там заканчивает говорить о Моадим, то есть она закончила говорить о праздниках, которые описаны в Торе, следующее предложение, которое сказано там, это 23 глава, по-моему, 24 предложение, и написано там следующее. «И объявил Муше о праздниках Господних сынам Израиля», то есть то, что я сейчас говорю, я цитирую прямо из Торы, вот, «и сказал Господь Муше: говори, прикажи сынам Израилевым, чтобы они достали тебе масло оливковое чистое». Приходят наши мудрецы и спрашивают, какое отношение, есть такое понятие, как самхут батура. Что такое самхут батура? Мы учим из псуким смухим, то есть предложения, которые идут один за другим, мы их связываем, то есть должна быть какая-то связь между ними, и если эта связь внешне не проследуется, то приходят наши мудрецы и объясняют, какая связь есть между ними. Спрашивают наши мудрецы, в том числе и Раши спрашивает там, какая связь между всеми праздниками, которые были перечислены до сих пор, и сейчас мне сразу говорят, чтобы прикажи сынам Израиля принести, доставить тебе масло оливковое чистое. Что делали с маслом? В каком празднике нам нужно масло? Помахайте мне головой, вы поняли, о чем я говорю. Да? Масло нам необходимо Хануку. В Хануку. Говорит Рукеах, говорит Хатам Суфер, здесь мы видим намек о том, что ко всем праздникам Мидорайта, которые описаны в Торе, приходит праздник Мидорабонан, о котором тоже Тора указывает. То есть здесь намекают нам о том, что речь идет о Хануке. Продолжается глава Эмор и следующее предложение. После перечисления, то есть после того, что было связано с маслом, тут же приходит Тора и говорит нам, сказано там, 24 глава, 5 предложение, я цитирую, «И возьми тонкой пшеничной муки и испеки из нее 12 халот». 12 халот – это что? Какая у нас есть мицва в Пурим? У нас есть мицва в Пурим дарить подарки там, ближним, да, вот, давать подарки нищим. И также у нас есть судат мицва. То есть у нас есть трапеза, которая является тоже мицвой. Здесь у нас речь идет сразу же за маслом, речь идет о халах, то есть речь идет о хлебе. Говорит Хатам Суфер, речь идет о Пуриме. И потому что там есть мицва кушать. Сразу же после этого предложения, после того, как мы закончили с холод, написано, и вышел сын израильтянки, он же сын египтянина, в среду сынов Израилевых, и проклинал сын израильтянки имя и поносил его. То есть здесь идет новая тема, Микалель в Мегадев, поэтому говорит Арукеах, мы должны говорить Арур Аман Бепурим. То есть вся связь между этими предложениями, они выстроили ее таким образом, что здесь у нас после праздников, которые описаны в Торе, Песах, Шавуот, Шмини Ацерет, Суккот, Суккот, Шмини Ацерет, у нас появляются праздники Мидорабонан, то есть намеки на них, и здесь речь шла о Пуриме и Хануке. Это я вкратце просто сказал, это не та тема, то есть не те главы, о которых мы сейчас будем говорить. Итак, я возвращаюсь обратно к нам. Я возвращаюсь, прошу, Ваишев. Что говорит Хатам Суфер по данному вопросу, по данным вот этим двум снам Юсефа, которого он приводит. Здесь, одну секундочку. Приводится нам о том, что Юсеф видит свои сны, когда приводится о том, о чем он говорит. В первом сне написано, что братья услышали сон и сказали ему, что ты будешь править над нами, будешь властвовать над нами, и потом остановились, в некотором роде испугавшись, потому что написано в устной Торе, что человек, который приходит и рассказывает сон, то так, как ему его толкует, так сон и пойдет. То есть братья фактически сами сказали ему, что он будет царствовать над ними. После этого сна написано, после этого сна, когда они выслушали его, написано, что братья его возненавидели. Второй сон, когда приходит Юсеф и рассказывает им, что солнце и луна и 11 звезд придут и поклонятся ему, братья не говорят ничего, но здесь говорит отец. Он говорит о том, что он злится на него и говорит ему, как может мы, я и твоя мать прийти к тебе и поклониться тебе, подразумевая то, что его мать мертва, Рахель уже не была жива к тому времени. Тем не менее, дальше в предложении написано, и отец Шамар это давар, и отец сохранил это в сердце. То есть он радовался тому, что Юсеф будет достоин большой, высокой участи. Вот. А братья, написано, позавидовали ему. То есть я сейчас продолжу это, но просто чтобы заострить ваше внимание. В первом сне они ненавидят его, после второго сна они завидуют ему. Мы говорим о том, что Юсеф был любимым сыном, он получил от Яакова, кроме письменной Торы, устную Тору, а праздники Ханука и Пурим связаны с устной Торой, поэтому Яаков вместе с тем, что передал ему какие-то трактаты устной Торы, передал ему знания о Хануке и Пурим. И вот они упомянуты в устной Торе, устная Тора Яков передает Юсефу, а значит и Ханука и Пурим, он рассказывает ему об этом тоже. Мы говорим о том, что написано, что когда Юсеф приходил к братьям, когда они его, после чего они его продали, они сказали ему о том, что он сам думал о тех вещах, которые ему снились, и так написано в Гморе, что если человек долго и пристально думает о чем-то, то ему потом в конечном итоге он может увидеть во сне все, что ему снилось до сих пор. Тем не менее, я не буду сейчас говорить об этом, я хотел бы поговорить о том, как эти сны связаны с Ханукой и Пурим. Написано, что Все сны, ну, два сна, которых он видел, одну секундочку. Мордехай, меня слышно?
Да.
У меня здесь показалось на экране. Одну секунду.
Мы вас слышим. Я думаю, что все вас слышат.
Хорошо. Один момент. Да. Написано, что евреям удалось избавиться, то есть один из намеков, который начинает Хатам Суфер объяснять нам о том, что происходило там, в этом сне, который говорит о том, что они собирают снопы, написано следующее, что в Гморе приводится такое мнение, что когда Аман пришел забирать Мордехая для того, чтобы Ахашвирош приказал, чтобы его посадили на коня, одели в царские одежды, возили его по городу, и Иглашатай кричал, что так будет происходить с каждым, кого любит царь. В данном случае написано в Гморе, раздел Мегила, 16-я страница, там сказано, что Ахашвирош, когда пришел забирать Мордыхая, Мордыхай, это происходило 16-го Нисана, день 16-го Нисана, Мордыхай преподавал в Бет-Мидраше, и там он давал урок в Ешиве на тему Кмитца. Тема Кмитца, что имеется в виду, я сейчас объясню, что такое Кмитца. В храме приносились жертвы, то есть вы знаете, то есть были жертвенные животные, которые приносились в храме, да, а еще приносилось жертва, она называлась минха. Минха – это мучная жертва, приносилось определенное количество муки, его смешивали с маслом, туда добавляли благовония. После этого коэн гадоль, в зависимости, когда это делал, кто это делал, коэн гадоль тоже это мог делать. В данном случае он не приносил весь размер муки на жертвенник, которое было принесено, а брал только определенное количество, кмитца. То есть он, вот если видно мои четыре пальца, он брал муку таким образом, очищал ее здесь, и вот все, что у него оставалось среди трех пальцев, вот это называется кмитца, и это он ложил на жертвенник, это приносилось в жертву из всего того количества, которое было принесено вообще муки. В данном случае написано, что вот это вот объяснял Мордехай своим ученикам, что такое понятие кмитца, почему именно об этом они говорили, потому что написано, что 17-го Нисана, то есть Тедзайн, да, 16-го, извините, Нисана, приносилась жертва Омера в храме. Вот, после чего нам будет разрешено хадаш, то есть новый урожай, который мы соберем, после этого нам будет разрешен в пищу. Если этого не происходило, то мы, пока это не произошло, пока был не принесен омер, не имеем права есть нового урожая. В данном случае он преподавал им это, он обучал их этому. Аман стоит в стороне, слушает все это и говорит, он не понимает, собственно говоря, что здесь происходит. Вот, и он спрашивает у учеников, которые сидели ближе к выходу, вот эта вот кмитца, о которой говорит Мордехай, это, наверное, она была сделана из золота, из бриллиантов, она очень драгоценная. Ответили ученики, нет. Она была сделана из муки, причем даже не из пшеничной муки, а из ржаной муки. Приходит Мордехай, и так написано, во всяком случае, Мордехай говорит, приходит Аман и говорит на это «Ба комец шель солет», пришел вот этот вот комец, да, вот этот вот размер небольшой муки, шель солет – это мука, шелахем – ваши, в ихния, и он поборол, победил мои 10 тысяч кусков золота, которые я заплатил Ахашвирошу для того, чтобы он мне отдал этот народ. В данном случае мы опять видим, что во сне у Юсефа? Снопы, зерно, и здесь в Гемаре опять идет речь о муке. То есть опять мы говорим о том, что здесь есть какая-то связь между Пуримом, может быть, не очень просматривается в данный момент, но тем не менее Хатам Суфер говорит, что здесь есть связь между сном Юсефа и праздником Пуримом. Второй сон. Шемеш веирех ваадинец кухавим. Говорит Хатам Суфер, он говорит о том, что Шемеш и Ирех, то есть солнце и луна и 11 звезд, они все светят. Кто-то светит своим светом, кто-то светит отраженным светом, тем не менее все светят. На что это показывает? Косвенно. На что это показывает? На свет свечей в Хануку. Так говорит Хатам Суфер. Приходят наши мудрецы и говорят вилами по воде. Ну, это я так сказал. Это они такого не говорят, это я сказал. Покажите нам, докажите нам, что это действительно имеет отношение к празднику Хануки. Я спрошу у вас, знаете вы или нет. Если не знаете, помахайте головой. Если знаете, тоже помахайте головой. То есть ответ будет одинаковый. Мне понравилось. Я запишу потом себе. В данном случае что происходит? У нас есть два времени зажигания ханукальных свечей. Когда вы знаете, Мордехай знает точно. Помахайте головой. Помахали. Молодцы. Первое время зажигания свечей у нас это когда ашкеназим зажигают свечи?
До шкии или после шкии?
На шкии. Скажем так, на шкии.
На шкии.
Пойдем между. А шкия у нас это заход солнца, да? Ну, на русском так это называется. Но Луны фактически мы еще не видим. Она есть на небе, но мы ее еще не видим.
Сумерки.
Что? А?
Это сумерки называется, нет?
Сумерки, окей. Меня будет Мордехай переводить на русский язык. То есть я русский уже забыл, а иврит еще не выучил. Вот скажем так. Вот. В данном случае... Не, Мордехай, поправляйте правильно, потому что, может быть, я где-то ошибаюсь. Я нервничаю, волнуюсь, переживаю. Вот. В данном случае, что происходит? Первое зажигание свечей у нас у Ашкеназим, это происходит между тем, что солнце еще практически зашло, оно еще не наступило полной темноты, а луна еще не вышла. Когда зажигают сфарадим свечи? С выходом звезд. Что у нас есть во сне Юсефа? Солнце и луна. И 11 звезд. Приходит Хатам Суфер и говорит, вам здесь точно указали время зажигания свечей. Какие проблемы? Какие вилы по воде? Все хорошо, все нормально, все прекрасно. То есть еще один намек на это, на то, что в этих снах есть намек на Пурим и на Хануку. Отсюда связь с Ханукой, и это достаточно интересная мысль. Достаточно интересное объяснение. Приходит книга Деврей Иешуа. Там сказано, есть еще несколько различий, ограничений между Пуримом и Ханукой. Попробуем их объяснить. Итак, сказано в книге Деврей Иешуа. Мы уже говорили, я не с вами учился. На прошлых уроках где-то я уже это приводил. Ханука, у нас есть мицва. У нас нет мицвы кушать. Вы знаете это или нет? В Хануке нет такой мицвы. Нет судат мицва. А в Пурим есть судат мицва. Спрашивают все, почему на Пурим мы должны есть, то есть у нас мицва есть, а на Хануку нет такой мицвы. Мордехай, вы знаете?
Почему на Пурим?
Почему на Пурим нужно кушать, а на Хануку не нужно?
Потому что на Пурим нас хотели уничтожить физически, а на Хануку духовно.
Вот подготовленный ученик. Люблю я таких вот. Да. Именно поэтому, так как там хотели уничтожить, вон Марина поплакала до смеха у меня это самое на экране там. Вот. Так как нас хотели уничтожить физически в Пурим, говорит Всевышний, что хотели уничтожить? Тело. Что будем награждать? Тело. Что тело любит? Покушать. Дадим им покушать. Будет судат мицва. А Ханука, что хотели уничтожить? Душу. А в Хануку хотели уничтожить душу. Душа не наслаждается едой. Поэтому нам дали Алель, нам дали прославлять имя Всевышнего, возносить имя Всевышнего. Это для души. Молитвы, все, что связано с ними. Поэтому в первом сне у нас что есть? Снопы, это еда. И это связано с Пуримом. А во втором сне у нас есть солнце, луна, звезды, небо там, где-то далеко, в духовных мирах где-то там. И это тоже, Деврей Иешуа говорит, что это тоже намек на Пурим и Хануку. В первом сне, как я уже сказал, было сказано о том, что братья возненавидели его. Во втором сне сказано у Юсефа о том, что они позавидовали ему. Приходит Деврей Иешуа и говорит на это, какая разница между Хануком и Пуримом, почему там во снах, если мы связываем эти сны с Ханукой и с Пуримом, почему во снах первое есть ненависть, а второе есть зависть. В Пурим у нас есть Гмара, раздел Мегила, страница 14, кто не верит, может проверить. Вот. А, я забыл, вы на иврите не читаете. Ну, Мордехай проверит, он вам потом расскажет. Вот. Так вот, в разделе Мегила, 14 страница, приводится спор, в котором разбирается, кто нас ненавидел больше, Аман или Ахашвирош. То есть они там спорят между собой, кто из них двоих нас больше ненавидит.
По-моему, ответ был и те очень хороши были.
Классно, но там присутствует ненависть, правильно?
Да.
В первом сне, который говорит о том, что мы собираем снопы, и я говорю, что это намекает на Пурим, что было с братьями, они послушали и ненавидели его, правильно?
Да.
Там тоже присутствует ненависть. Когда мы говорим о греках, греки не испытывали к нам ненависти. Почему они не испытывали к нам ненависти? Греки сказали «Ми ам хахам венавон ки ам агадоль азе». То есть они пришли, они нам завидовали нашей мудрости, нашему, нашей проницательности, не знаю, назовите, что хотите, как вам это больше будет нравиться, но тем не менее они не ненавидели, они завидовали. И греки являются первой нацией в мире, если я не ошибаюсь, Мордехай меня поправит, которые попросили, показали, приказали перевести Тору на греческий язык. Зачем это надо было? У них и так хватало чего почитать. У них там был Аристотель, Шматитотель, этот, который в бочке сидел, там, этот, который там на молекулы разлагался. Да, ну вы знаете, о ком я говорю. Вот. В данном случае, да, если бы я еще слышал, что вы сказали, было бы тоже хорошо.
Люди знают. Люди...
Я понимаю, что знают, я понимаю. Вот. В данном случае, да, действительно это так. Тем не менее, греки просят, чтобы, не просят, они настаивали на том, чтобы евреи перевели Тору на греческий язык, и они были первыми, собственно говоря, на какой язык это было переведено. Они хотели узнать как можно больше, для того, чтобы понять и уподобиться нашему еврейскому народу. Не во всем, далеко не во всем, тем не менее, их интересовали знания. Вот вам еще одна разница, не разница, а разделение или какое-то сходство с Ханукой и Пуримом. Первый сон говорит о Пуриме, о снопах. И там, да, Сократ, я понимаю, да. Первый сон говорит о Пуриме и о снопах, и там не сказано, что отец сохранил в сердце что-либо вообще. То есть в первом сне отца вообще не было. В первом сне написано, что его услышали братья, возненавидели его еще больше, но тем не менее... А, Диоген, да, правильно, в бочке сидел Диоген. Извините. В данном случае, что происходит у нас там? Братья сказали, они его возненавидели, проехали. Приходит второй сон, написано, что братья ничего не говорят, но Яаков сохранил все сказанное в сердце. Приходит Деврей Иешуа и спрашивает, эта книга так называется, все рабаним, в большинстве своем, которые писали что-либо, мы их, как, вот, допустим, Хафец Хаим, вы знаете, да, что вы слышали о Хафец Хаиме, почему мы называем его Хафец Хаим? Потому что книга его названа Хафец Хаим, да, а вообще его зовут Раби Исраэль Мейер Коэн, да, из Рада. То есть у него есть имя нарицательное, безусловно. Так вот, в данном случае, что там происходило? Отец сохранил давар в сердце по одной простой причине. Второй сон мы говорим, что он связан с Ханукой. Скажите мне, пожалуйста, есть ли раздел, это больше вопрос к Мордехаю, не к вам, есть ли раздел в какой-либо, раздел Мишнайот, раздел Гмары, который говорит сугубо о Хануке?
По-моему, нет.
И, по-моему, тоже. Нет у нас ни раздела.
Про Пурим есть. Есть раздел про Пурим, Мегила.
Молодец. Есть Мегила, есть Мишнайот, есть Гмара. Гмара, есть. Да. А на Хануку нет. Почему? Написано, Рамбам пишет об этом, Реби, который записал Мишнайот, Раби Иуда Анаси. Он был из какого колена? Он был из колена Иуда. Правильно?
Да.
Вот. А когда победили Хашманаим, они были из какого колена? Ну, Раби Йоханан, Коэн Агадоль.
Коаним.
Коаним, а они кто? Левиим.
Левиим, да.
И они забрали власть в свои руки. А это противоречит вообще тому, что сказано. Они не могут править, должны кто править? Кто изначально был поставлен на власть? Колено Иуда. Так вот, Рамбам говорит, что из-за того, что они взяли власть в свои руки, они не были из колена Иуда, поэтому Рэби не записал отдельно Мишны на Хану. Вот. Это Рамбам приводит. Я не знаю, насколько это то, что было на самом деле. Тем не менее, Хануку мы встречаем в устной Торе отдельными отрывками, там в одном разделе, в другом разделе, но нету у нас сосредоточено вот раздел Мишны о Хануке или раздел Гмары о Хануке. Итак, Хатам Суфер, есть мнение, почему, то есть не Рамбам, а Хатам Суфер сказал об этом, почему он не записал этого раздела, потому что они были не из колена Иуда. Дальше. Почему отец сохранил это в сердце? Потому что нужно было это сохранить. Так как у Иакова было пророческое видение, он понимал, что это никогда не будет записано, поэтому все, что было связано с Ханукой, Яков сохранил. Так говорит Хатам Суфер. Это еще один намек на Хануку. Последнее объяснение сказано в Мидраше. И вот мы собираем на поле снопы. Сказали наши мудрецы. Маальмим алюмим милашон ильмим. Я сейчас на иврите ругался. Вы никто не поняли. Вот, вы же не знаете иврита, вот, никто. А Мордехай не перевел ничего.
Я так тоже вот... не очень понял.
А?
Тоже не очень понял.
А, я, даже он иврита не знает. Ну и хорошо. Вот, в данном случае, маальмим алюмим, что такое? Мы собираем снопы, окей? От какого слова происходит алюмим? Ильмим? Да, однако,
как элем,
это... элем. Элем. Что такое элем?
Глухой.
Немой.
Немой.
О! Приходят наши мудрецы и говорят, Пурим напрямую связано с немыми людьми. С немотой. Я не знаю, как это прослагать правильно на русский язык. Вот. В общем, связано с немыми. Приходит Мидраш Раба и говорит, это что такое? Это что за новость такая? Причем здесь немые, там все говорили. Аман кричал, Мордехай его камнями забрасывал, это самое. Вот. Говорит, в субботу на машине не езди. В данном случае, где там были немые? Сказано в Мегиле. То есть, если откроете Мегилу, там написано «Эн истер магедет дава». Эт ама вэт илюдута. То есть Мордехай, когда Эстер забрала Ахашвирош, забрал к себе Эстер, Мордехай приказал ей не рассказывать, из какого она народа и какой национальности она принадлежит, то есть ума. Да? Вот. В данном случае и Эстер, Ахашвирош извращался там по-разному, он там делал подарки, он там делал, устраивал концерты, он устраивал там разные месибушки, ну в смысле праздники и так далее подобное, только для того, чтобы она рассказала, из какого она народа, а Эстер, тихо воды набрав в рот, не говорила ему, потому что Мордехай говорил не говорить. Отсюда мы видим, что в этом аспекте она была немой, так говорит Мидраш Раба. Откуда она этому научилась? Просто потому, что Мордехай сказал, или на генном уровне ей это передалось? Написано у нас, что наша праматерь Рахель тоже в свое время молчала. Когда Рахель молчала? Написано у наших мудрецов, что каждую пятницу перед субботой Яаков Авину посылает своей будущей жене, ну, пока еще невесте, он посылает ей подарки. Окей? Все подарки Лаван брал и отдавал кому? Рахель или Леи? Он их отдавал Леи. И здесь Рахель это видит, она понимает, что происходит, но она не приходит к Яакову и не говорит ему, заканчивай тратить семейный бюджет. Все равно я ничего не получаю. Окей? То есть все это уходит к Лее, и я все равно ничего не вижу. Что бы произошло, если бы она пришла и сказала это Яакову? То она бы, ну, скандал бы, может быть, не был. Яаков был не скандальным человеком. Это отдельная тема для разговора, только на эту тему можно дать целый урок. Вот. Но тем не менее, она бы, может быть, в некотором роде унизила бы свою сестру. То есть она получала подарки, которые ей не принадлежат. Поэтому Рахель посчитала более правильным молчать. Она молчала, и это передалось на генном уровне ее потомкам. Откуда мы знаем, что на генном уровне ее потомкам это передалось? Следующий был Биньямин. Биньямин ее сын. Окей? Когда продали Юсефа в рабство, Яков сидит 22 года в трауре и страдает. Биньямин знает, что Яаков, что Юсеф жив, но ничего ему не говорит. По какой причине, я сейчас не буду объяснять, это уже тоже отдельная тема для разговора, но тем не менее он знает, но ничего ему не говорит. Кстати, на нагруднике у главного коэна было 12 камней. Да? Каждому колену было, соответственно, определенный драгоценный камень. Какой камень соответствовал колену Бениамина? Никто не знает? Бениамин? Мордехай, извините.
Без понятия.
Ешпе. Так вот, Как мы можем разложить слово «ешпе» на два слова, да? «Ешпе».
Есть рот.
Да, есть рот, но не говорит. Вот. Бениамин молчит. Дальше что сказано у нас? Дальше у нас сказано в Торе, что Шауль был потомком Бениамина. Ну, правильно, он был с колена первый царь, да? Которого Шмуль помазал на царствование. Он был потомком Бениамина, и сказано: «Выдавара млуха ло ягид». Так написано на Шауле. И этот молчал. Приходит Эстер, она была их непосредственной наследницей, ну, в смысле, она была тоже оттуда же, Бениамин из колена Бениамина, Мордехай из колена Бениамина, и Мистер тоже молчит. То есть у них это на клеточном уровне передавалось. Они умели это делать. Вот. А Мордехай правильно перевел, что алюмим, оно созвучно со словом ильмим. То есть опять мы видим намек на то, что во сне у Юсефа, в котором они собирают снопы, этот сон указывает на Пурим. Это доступно?
Доступно, да, понятно.
Замечательно. Поехали. Еще одна сторона Хануки. Написано, что это дни Алель в Удая. То есть это прославление имени Всевышнего. Мы его благодарим. Алель мы читаем каждый день в Хануку, да, утром. Вот. У нас нет трапез специальных. Я уже объяснил, почему. Как сказано, псукей де зимра. Мы говорим утром, да, еще до Алеля. До того, как мы начинаем молиться Кирят Шма и Шмуна Эсре, то есть, да, все эти молитвы, мы говорим Алилу, Ашемиш, Веерех, Алилу, Коль, Кохвеаор. Мы прославляем Солнце, Луну, не самих Солнце и Луну, и сами звезды, а того, кто их создал. Мы прославляем Всевышнего, да, вот, но они упомянуты там. Когда мы говорим «Пускей Дивземра», мы прославляем Всевышнего за то, что он создал солнце, луну и звезды. Это приводится в предложении. В данном случае «Алель» – это «Ханука». То есть опять мы возвращаемся ко второму сну Юсефа. Солнце и луна и 11 звезд придут и поклонятся мне. Это «Алель».
Водора, можно вопрос?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, откуда известно, что Бениамин знал, что Яков жив, что Йосеф жив? Я знаю, что Ицхак знал, что Йосеф жив. Он не говорил Якову. А откуда Бениамин знал?
Давайте я, Лев, я прошу, я вмешаюсь. Давайте, пускай Раб Яков, может, продолжает лекцию, а в конце будет возможность спросить вопрос. Хорошо?
Я постараюсь, да.
В конце ответим, хорошо?
Дорогая ложка к обеду, ту лекцию она забудется. Ну хорошо, ладно.
Но не забудется. Мы отклоним. Это написано в Мидраше о том, что он знал. Если вы знаете, что Ицхак знал, и вы правильно говорите, вы знаете, что Ицхак знал и не говорил, вы знаете, по какой причине Ицхак не говорил? Лев?
Да.
Вы знаете, по какой причине Ицхак не говорил, что Иосиф жив?
Да.
По какой?
Он считал, что если не открыто Якову, то ему нечего заниматься этим. Это не его забота.
То есть он говорит о том, что если Якову Всевышний не дал пророчество о том, что Иосиф жив, а ему дал, значит, ему не положено, правильно?
Да.
У Бениамина была другая причина. У Бениамина была другая причина. Почему была другая причина? Братья, когда продали Юсефа, наложили херем на того, кто об этом скажет. Мидраш говорит о том, что Бениамин знал, что его продали, что его не убили.
Но Бениамин же не участвовал в продаже.
Нахон.
Он не участвовал в Пеуле. Почему же не должен быть херем?
Если он расскажет отцу, херем на него распространяется. Херем – это отлучение от общины. Я не буду, извините меня, ради Бога, Лев, извините меня, пожалуйста. Это просто не наша тема. Я хочу успеть как можно больше дать материала, если смогу. Вот, по сегодняшнему я постараюсь ответить на все ваши вопросы в конце. Как сказал Мордехай, у меня следующий урок 8:30. Я думаю, что я успею с Божьей помощью. Нет, у меня здесь физический урок в этом городе. Да, ну ладно. На чем я остановился? Мы говорили о Алель. Алель говорится в Хануку каждый день с утра. Мы перед тем, как говорить «Алель», мы говорим благословление, да? Вы знаете об этом? Мурдыхай, кивните.
Да, да, конечно.
Молодец. Я знаю, что вы знаете. Когда мы говорим благословление, благословение звучит таким образом. Баруха та Ашем, Элокейну Мелахаулам, Шеркичану Бенставицевану, Ликро это Алель. Читать Алель. Да? Ликро это Алель. Это Ашкеназим. Сфарадим не говорят благословление на Алель, когда Алель читается неполной. То есть у нас есть на новомесячье мы читаем сокращенный аллель. Так вот, сфарадим не говорят благословление перед прочтением аллеля в новомесячье. Только один раз в год они говорят благословление, когда это выпадает на Хануку. Вот у нас скоро будет, вот сейчас будет новомесячье, и в это новомесячье сфарадим, да, скажут. Баруха та Ашем и лакейну мелахаулам, лигмор это аллель. Так они произносят благословление, то есть закончить аллель полностью. Поэтому они не произносят благословление в течение года. Но если мы возьмем заглавные буквы трех последних слов. Лильмод алель, ликроэта алель или лигморэта алель. То есть у нас заглавные буквы будут ламит, да? Дальше алиф и гей. Что составляет имя?
Какие буквы еще раз?
Лея составляет.
Лея.
Да, раз, Лея. Два, три. Меня слышно?
Да, да, вас слышно.
Алло, алло, алло.
Да, вас слышно.
Мурдыхай.
Мы вас слышим.
У меня со звуком что-то.
Все в порядке. Все в порядке.
Я не знаю. А, секундочку, секундочку. Ой-ой.
Яков что-то пропал. Попробуем его подсоединить. Секундочку, одну подождите, пожалуйста. Что-то пропало видео. Секундочку, я попробую наладить связь обратно. Секундочку. Подождите, пожалуйста, мы извиняемся. Неполадки сегодня.
Меня слышно?
Да, да.
Окей. Просто у меня не знаю чего, оно вырубилось все.
Продолжаем. Хорошо. Слава Богу.
Окей. Так вот, в данном случае у нас получается, что заглавные буквы ламит алев это лея. То есть лея соприкасается с тем, что связано с алелем. Имя лея имеется в виду. Какая связь с этим есть? У Леи с аллелем, она первая, которая произнесла, и так написано в Торе в любом случае, благодарственную молитву за то, что у нее за детей, у нее начали сражаться сыновья, вот, и поэтому мы здесь находим тоже, это намек, это не прямое указание, что это с ней связано. Там еще нужно тоже было бы дорассказать, почему Яков женился на Лее, почему Яков женился на Рахель, но, к сожалению, это не наша тема. Итак, до сих пор мы собрали из книги Деврей Йошуа. Есть еще несколько книг, которые включают Мидраши в себя. Все крутится вокруг Юсефа, все связано с Юсефом. Махните мне кто-нибудь, кроме Мордехая, головой. Мордехай может не махать, если вы знаете, что такое гематрия.
Все знаем. Да.
Все знаете?
Да.
Ну, вы классно. Хорошо, тогда я скажу. Все, что связано с Ханукой, связано напрямую с Юсефом. Как я сейчас кинул эту самую бомбу в зал и ушел домой спать. Вот. Что значит с Юсефом? Гематрия слова Юсеф. Кто-нибудь знает? Как вычисляется гематрия слова? Юсеф. Я скажу по буквам.
Самик 60.
Окей.
Пей.
80.
80. Все?
Здрасте. А Юд и Вав?
Юд
и Вав.
Да, Вав еще 6.
156.
Да, 156.
Круто! А теперь сделайте мне, пожалуйста, гематрию слова Антиохус. Не напрягайтесь, оставьте, потом домашнее задание найдете, когда-нибудь себе напишите. Антиохус, гематрия 156.
Да.
То есть Юсеф 156, Антиохус 156. Мелах Яван, царь Греции, да, Яван это Греция на иврите, да, Мелах это царь. Мелах Яван это тоже 156. Почему они выступали против Юсефа? Я скажу только в двух словах, потому что не эту линию я хочу провести. Потому что Юсеф всю жизнь ходил с именем Всевышнего на устах. То есть он приходил и говорил «Барух Ашем», «Безрат Ашем» и «Мерце Ашем», то есть с Божьей помощью «Поможет Господь». Это все, что бы он ни делал, вот он вышел на улицу, даст Бог, дойдем до базара. Пришел с базара, слава Богу, пришли с базара. Да? Вот. Сделал кофе своему господину, слава Богу, сделал кофе господину. Забирая чашку, слава Богу, чтобы он выпил и не умер еще, чтобы до завтра дожил, слава Богу. У него никогда с уст не сходило имя Всевышнего. Что хотели греки уничтожить? Одну из вещей. Чтобы мы перестали постоянно говорить «Барух Ашем», «Безрат Ашем», чтобы мы... Почему? Потому что они говорят, они тут каучингом занимаются. Понимаете? Они самовнушением занимаются. Они себя постоянно натаскивают. И вот чем меньше они будут говорить с именем Всевышнего, встречаться с этим, тем быстрее они его забудут. И тем будет лучше для всех. В данном случае я не буду продолжать эту линию. Эта линия большая, она длинная, она очень интересная, но не моя, не сегодня. Мне для этого, я сказал, когда разговаривал там с организаторами в этом самом Тулат-Ашурум, если давать всю эту тему от начала до конца, со всеми тонкостями и нюансами, то мне нужно 3 таких урока. Одного не хватит, понимаете? Вот, поэтому я пройдусь по главной теме, покажу, что же все-таки там было во снах у Юсефа и с чем это едят. Итак, у нас есть сны. Первый сон, что они собирают снопы, да, и вот снопы, которые представляют братьев, кланяются снопу Юсефа. Второй сон – это солнце и луна, 11 звезд – это второй сон. А теперь вопрос к Мордехаю на засыпку. Что есть общего в двух этих снах?
Юсеф.
Ну, понятно, это понятно. И братья тоже.
Еще раз, можно вопрос, пожалуйста?
Да, пожалуйста. Здесь у нас есть два сна. В первом сне у нас есть сноп Юсефа и снопы братьев. Во втором сне есть луна, солнце и 11 звезд. А что общего есть между двумя? Есть действие, которое выполняется и в первом сне, и во втором сне.
Воцарение Юсефа.
Ну, это понятно.
Ну, как бы...
Что сделали
они,
снопы?
Они поклоняются, звезды.
Молодец, молодец. Я бы тебе булочку дал, да не дотянусь до тебя.
Я уже взял, спасибо.
Это царь, ты большой не ешь, маленькую я сам съем. Да? Я понял. Да, хорошо. В данном случае правильно. У нас есть поклонение. А теперь, Мордехай, еще одна, пожалуйста, просьба. Озвучьте, как это звучит на иврите.
Лиштахавот.
Лиштахавот. Мицуян, я прошу у вас у всех, пожалуйста, даже те, кто не знают иврита, запомните хотя бы на ближайшие полчаса это имя. Это название, это слово. Да? Лиштахавот. Иштахавая. Иштахавая, вообще-то на иврите есть 3 вида поклонов. И вот на русском такого, наверное, нету, я не знаю. А вот на иврите такое есть. У нас есть крия, у нас есть кида, и у нас есть иштахавая. То есть крия, анахну курим в миштахавим. Крия – это когда мы становимся на колени. Окей? Кида – это когда мы стоим прямо и пытаемся, не сгибая колени, это очень сложно сделать, не сгибая колени, пальцами достать до ступней ног. Вы представляете, что это такое? Нет? Так вот ровненько сгибается человек. Пум. Вот, это кида. А иштахавая, это когда человек ложится на землю и с распростертыми там руками, ногами. Вот, это происходило в храме. когда была служба в храме, каждый раз, когда произносилось имя Всевышнего Мифураш, то есть имя Всевышнего, которое мы не произносим сегодня, тогда все падали на землю и ложились. Где у нас это сохранилось на сегодняшний день? В единственном виде раз в год.
В Йом-Кипур,
посреди Мусав, да, Мурдыхай? Мы
становимся... Да, Алель, когда читают.
Мы падаем, Алель читается посреди молитвы, мы падаем на землю и там читаем «Ваанахну курим вимештахавим». То есть мы сначала становимся на колени, а потом должны, по идее, лечь на землю. Что связано с этим словом понятно? Иштахавая? Мне это очень важно, чтобы оно было понятно. Да? Так вот, в обоих снах, что объединяет оба сны, они все кланяются. Они кланяются, сначала снопы кланяются снопу, потом снопы, потом луна, звезды и солнце кланяются непосредственно самому Юсефу. Теперь я спрошу у вас другой вопрос. Если вы помните, я не знаю, это сложный вопрос будет, но, может быть, вы помните, сколько раз они ему поклонились? Для этого нужно иметь текст под руками, я не претендую на то, что вы должны это вообще знать. Ну, в смысле так, навскидку. В данном случае я забегу вперед, и я вам скажу, что братья поклонились Юсефу 5 раз. Окей? 5 раз они поклонились ему. Сначала они первый раз пришли, поклонились они ему, они кланяются ему, они еще не знают, что это Юсеф, поэтому там написано в Торе «и снопы кланяются снопу». Они не знают, что это Юсеф, они кланяются египтянину, они не узнали его. Второй раз они приходят, они кланяются опять снопы снопу, они еще не знают, что это Юсеф. Потом он им открывается, они ему кланяются, это уже Юсефу. По приходу отца, матери и всех остальных, они кланяются ему все вместе, то есть луна, солнце и 11 звезд. Рахель не было, тогда кто же заменил маму? Маму заменила Била, Била была жива. Била его вырастила, не та мама, которая родила, а та, которая вырастила, поэтому весь сон исполнился от начала до конца, он был пророческим сном. 5-й раз они поклонились ему после смерти Яакова, когда они пошли из, похоронили его Марата Махпила Яакова, пришли обратно в Египет, и они испугались, что Юсеф им может мстить за то, что он сделал с ними тогда. Я тоже отдельная тема для разговора, не буду заострять на это внимание, но они приходит и после всего ему кланяется еще раз, поэтому есть 5 поклонов. Приходят наши мудрецы, Марзун, например, и говорит, если сны были пророческие, то тогда мне нужно задать вам очень конкретный вопрос. Поклоны должны быть во сне. А где у нас непосредственно во снах сказано о том, что они кланяются ему 5 раз?
Написано, знает? Что они иштахаву, снопы.
Да, но где, откуда мы учим, что это было 5 раз? Если у вас под рукой есть книга Берешит и глава Ваишев, то вы можете посмотреть, что слово «Ваанахну миальмим алюмим», да, и вот «кама алюмати», Веницава, Векамо Алюматхем, 4 раза я уже сказал слово снопы, Ве Иштахаву Леалумати, и 5-й раз употребляется снова снопы. Приходит Мидраш и говорит, что из-за того, что 5 раз здесь сказано слово снопы, поэтому они должны были поклониться ему 5 раз. Приходит, это Мидраш Раба, приходит Михилта, по-моему, я не помню точно, не ловите меня на слове, и говорит, нет, мы не это отсюда, мы не можем отсюда учить, а можем взять 2 сна вместе и объединить их и посмотреть там другую. Там есть такая вещь, что 5 раз в 2 снах одновременно, ну, в смысле, когда мы вместе их берем, 2 сна, употреблено слово «иней». Слово «иней» – это «вот», и «вот мы пришли», и «вот мы стали», и «вот солнце», и «вот поклонились», и «вот». Говорят там в Мидраше, что слово «вот» там не нужно. То есть, если мы возьмем из этих 2 снов, уберем это слово «вот», да, но я это по-русски говорю, слово «иней», да, вот, уберем из текста, смысл текста не изменится. Приходит Мидраш и говорит, значит, это на что-то пришло показать. На что? 5 раз употреблено слово, которое, собственно говоря, не нужно. В общем, оно показывает на то, что они придут и пять раз ему поклонятся. Это второе объяснение, которое написано в Торе. Я говорю сейчас вам о скрытых вещах. Как вы понимаете, оно на поверхности не лежит. Но продолжим дальше. В данном случае мы находим много поклонов, много иштахавайот. Да, я просил запомнить это слово, я буду его употреблять часто, постараюсь. В данном случае, если это так, мы говорим, что в Пурим, значит, и в Пурим, и в Хануку должно быть что-то, что связано с этим понятием, иштахавая. С Пуримом нет никакой проблемы. Объясню почему. В Пурим, если вы откроете Мегилу, да, вот, то я сейчас не помню, какое это. Да, это третья глава, по-моему, второе предложение. Там написано, что... Как там написано? Одну секундочку. Дай Бог. А? В общем, когда Ахашверош вознес Амана, то он приказал всем поклоняться ему, да, и все, весь народ безоговорочно, там все упали и преклонились перед ним. То есть мы видим повсеместное поклонение, вот я вот по-русски не хотел об этом говорить, поклонение иштахавая перед Аманом, окей? Единственное, кто ему не кланялся, это кто?
Мордехай.
А почему Мордехай ему не кланялся? На каком основании?
Ну, были основания у него. Во-первых,
да.
Во-первых, Аман был его раб.
Это Мидраш, да. А еще?
Аман когда-то был его раб, да, так написано.
Аман был его рабом, да, никто не спорит. Но почему еще он не поклонялся ему?
Потому что... Если не может кланяться, ему нельзя кланяться никому.
А почему? Можно.
Он на груди был медальон с идолом.
Молодец. Молодец. Это идолопоклонство. Еще раз?
Это идолопоклонство.
Да. Лев молодец, у него был медальон, так написано тоже в Мидраш Мегила. А я вам расскажу еще одну вещь, если вы не знаете, то будет хорошо, а если нет, повторение мать учения тоже не помешает. В данном случае приходит Аман к Мордехаю и говорит ему: все кланяются, а ты не кланяешься. Почему ты мне не кланяешься? Оставим сейчас на том, что медальон был на груди, оставим, что он его раб. Есть еще одна причина. Говорит ему Аман. Аман был прямым потомком кого?
Амалека.
Молодцы. Софа очень подкованный человек. Он действительно был потомком, прямым потомком Амалека. Я даже могу доказать, но это тоже не наша тема. Вот. Поэтому он говорит ему: твой прапрапрадед кланялся моему прадеду, прапрапрадеду, да? И ничего, а ты тут из себя что-то строишь. Кто кому кланялся? Яаков кланялся Исаву 7 раз. Окей? Хотя Раби Шимон бар Йохай говорит, что Яаков кланялся не Исаву, а он кланялся Шхине, которая находилась там. Он кланялся Всевышнему, но это мы его сейчас тоже опустим, это тоже не наша тема. В данном случае говорит ему Мордехай: мой прапрапрадед кланялся твоему прапрапрадеду, а мой отец ему не кланялся. Кто был отец Мордехая? Праотец. Бениамин.
Бениамин.
Когда они встретились с Исавом, Бениамина еще не было, он был у мамы в животе, он еще не родился. Поэтому мой отец ему не кланялся, поэтому говорит: я тебе тоже кланяться не буду. Логически? Правильно. Вот так. Он его просто так вот делал, потиху. В данном случае, это то, что там происходило. С Ханукой, с Пуримом понятно, там все кланялись поголовно и всегда, и причем обращаю ваше внимание, что они кланялись до того, как они были освобождены. А где у нас есть поклонение, но у нас же распространяется это на два сна и на Хануку в том числе, а в Хануке кто кому кланялся где?
Чуть-чуть.
В Хануке найдите мне где-нибудь, что сказано, что кто-то кому-то кланялся, иштахава перед кем-то. Вы не знаете, правильно?
Подождите, может, те самые греки хотели, чтобы мы клонялись перед идолами?
Нет, они нас не заставляли кланяться идолам, хотя они обесчестили все, что можно было обесчестить. Но где в Хануку мы видим Да, ты бы, нет, Мордехай прав, действительно Антиохус указал всем, приказал кланяться идолам. Кто отказался?
История Ханны и ее семьи сыновей.
Молодец, Рахель, если бы у меня были сейчас здесь, я вам конфетку дал бы. Вот, Рахель и ее 7 сыновей. Опять-таки, 8 человек. Если речь идет только о 8 человек, то мы не можем говорить о том, что там было какое-то массовое преклонение, поклонение чему-то и так далее и тому подобное. Хотя на этом я немножко остановлюсь, буквально на несколько минут, чтобы, может быть, я скажу какие-то вещи, которые вы тоже не знали в данном случае. Вот сейчас Рахель, которая мне сказала, что речь идет о Хане, может быть, она читала. Рахель, включите свой микрофон, пожалуйста, и скажите мне, если вы читали Мидраш Хануки когда-нибудь.
Нет, я не читала Мидраш
Хануки. Вы знаете, как погибли они, эти 77 человек?
Они все погибли.
Они все погибли.
Это написано в Гмаре. Но как они погибли? Не знаете, хорошо.
Будет. Они были убиты, и потом, по-моему, мама тоже себя убила. Мама, да. Самый маленький, там что-то с маленьким, я помню.
Нет, все семеро были убиты, а мама спрыгнула с крыши.
Спасибо, благодарю вас.
Да не за что. Но я хочу вам показать еще одну сторону этой медали, которую, скорее всего, вы не знаете. Это Мидраш на Хануку. Вся история с Ханой и ее семью сыновьями приводится в разделе Гитин, раздел Устной Торы, 57-я страница. Мордехай проверит вам, расскажет, что так оно и есть. Мордехай, у вас есть гмара? Улыбнитесь, Мордехай.
Истину говорить.
Да, в данном случае 57-я страница, и там написано следующее, что все семеро были убиты. Из смысла слов, сказанных в гмаре, получается, что их просто убили. То есть уциу выкатлу, так написано. То есть получается, их вывели куда-то и мечом, там, скажем, закололи, отрубили голову, не знаю. Вот. Но когда вот я нашел только вот благодаря тому, что я готовил вот ваш урок, я до этого этот вот тоже не знал, столкнулся с этим мидрашем, вот. И там я вам приведу то, что вкратце, что там написано. То есть я до сих пор считал, что ну вот так вот их они не согласились поклоняться, их взяли, убили и все, на этом закончилось. Но в мидраше написано другое, не совсем так. Когда Антиохус предлагает старшему из братьев поклониться, это то, что написано в Гмаре, отвечает тот старший брат, ты приказываешь мне сейчас сделать то, что нам делать запрещено. И мы не знаем никакой другой силы в этом мире, кроме Творца, то есть кроме Господа нашего. То есть я пытаюсь перевести на русский язык все, что там написано. Посему я не собираюсь кланяться никому, кроме Творца этого мира. И служить мы будем только ему и никому, кроме него. Антиохус не привык получать отказов в любых вопросах, и он приказывает принести медный сосуд. Его поставили на огонь, нагрели до очень высокой температуры, а после взяли старшего брата, отрезали ему руки, отрезали ему ноги. Так написано, вырвали ему язык, сняли кожу с головы и с лица, а потом бросили вот все, что осталось, в этот раскаленный сосуд. Когда же тело подходило, ну или все, что от него осталось, приблизилось уже, там уже какие-то были смертные оргии, они сняли сосуд с огня, охладив его немного, при этом, чтобы он еще какое-то время помучился и после этого умер. То есть, если мы исходим из этого, то получается у нас здесь, что не стыковывается, не то, что не стыкуется, а в Гмаре просто сказали, его куда-то вывели, где-то убили. А не объясняется конкретно, что он при этом пережил и какие мучения, какие муки вот, были проделаны над ним, страдания. Для чего Антиохус все это сделал? Он сделал это для того, чтобы напугать всех остальных братьев и склонить их к тому, чтобы они поклонились идолам. Тем не менее, дальше сказано, что когда он обратился ко второму брату, в уверенности в том, что это сыграло свою роль, и второй брат уже будет более умным, он говорит ему, второму брату, в присутствии всех, кто там присутствовал, сделать то же самое, что он предлагает. Он предлагает поклониться идолу. И второй брат говорит ему, отвечает Антиохусу, о том, что я не менее силен в духовном плане, чем мой старший брат. Поэтому он говорит: я прошу тебя, то есть он не просит у Антиохуса, а обращается там ко всем сидящим, чтобы вы сделали со мной то же самое, что вы бы сделали с моим братом, и ни в коем случае не меньше. То есть он просит такой же смерти. Он просит не просто такой же смерти, а написано там в Мидраше, что это дало им еще больше сил. Это дало ему больше сил. Каждый из них, я не буду перечислять, это будет, честно сказать, займет какое-то время, у нас его нет. Каждый из них, когда шел на смерть, это написано в Гемаре, с определенным предложением истории. То есть он, каждый из них приводил какой-то пасук, по какой причине они не имеют права делать то, что Антиохус им предлагает сделать. В данном случае все семь братьев были так убиты. То есть там была совсем непростая смерть, над ними издевались, там их мучили и так далее, и тому подобное. В общем, они не поклонились. Они не поклонились идолам, они не поклонились Антиохусу, они никому там не поклонились. Но, тем не менее, мы не можем отсюда прийти и говорить или утверждать что-либо, что из этого, только из этой истории мы можем связать Иштахавая, вот это вот действие, да, Иштахавая, с праздником Хануки. Поэтому пойдем немножко дальше и посмотрим, что написано в наших Мишнайот. У нас есть, вы знаете, Мишнайот, ну, шеш седрей Мишна, шесть разделов Мишнайот. Есть у нас Мишна, раздел Мишны, который называется Мидот. Мидот вообще, ну, если правильно переводить на русский язык, просто это размеры. В этом разделе речь идет о том, что глава 2 в разделе Медот, речь идет о размерах в храме, как был построен храм, что, сколько, откуда, но я имею в виду физические размеры, да, в метрах, сантиметрах. Так вот там написано, я процитирую вам, я честно признаюсь, списал, вот, у меня 5 по списыванию было в школе. Вот. Так вот, написано там, что на храмовой горе, за пределом храмовых стен, то есть есть ограждение, вот Котель, да, Котельма, стена плача, да, это ограждение, это уже граница, дальше уже за ней уже нету храма, да. Так вот, за пределами храмовых стен был еще один забор. Он назывался, в Мишне он называется Сурек, высотой Эсер Тфахим. Тефах – это кулак, высотой в 10 кулаков, то есть это приблизительно метр, греки проделали в этом ограждении 13 отверстий. Что это вообще было за ограждение, для чего оно было нужно? Это ограждение было за пределами храма, за пределами стен храма. Это ограждение было необходимо для того, чтобы показать границы, куда не евреи могут прийти. То есть за пределы этого ограждения ни еврей не имел права проходить. Что сделали греки? Они проделали в них 13 разломов, проходов. Но они хотели обесчестить все, что можно было, и здесь они мимо тоже не прошли. Поэтому все эти 13 проходов были, пока Хашмонаим не победили. Хашмонаим победили, как только они победили, все проломы были заделаны, и наши мудрецы постановили, когда люди приходят на храмовую гору и проходят мимо этих проломов, что должны делать?
Иштахавая.
Правильно, кланяться 13 раз. Вот вам поклоны на Хануку. Только если поклоны на Пурим были до освобождения, то на Хануку они описываются после. Но все обязаны кланяться. Весь народ, который приходит на храмовую гору, каждый год, в каждом этом самом, все были обязаны кланяться по 13 раз. Кстати, у нас там Софа знает это самое гематрию, да? 13 это гематрия какого слова?
Эд.
Эхад.
Эхад, да.
Один. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. 13. Не просто так. Но это ладно, это пойдем дальше. В данном случае мы видим здесь, что у нас и здесь есть Иштахавая. Иштахавая 13 раз, каждый раз, как мы поднимаемся на храмовую гору, все прекрасно, все красиво. Понимаете, что происходит? У меня здесь еще куча материала, а у меня уже нет времени.
Может, я думаю, время пришло для вопросов. Давайте.
Нет, подождите, я самое главное должен сказать.
А, пожалуйста.
Есть, я опущу сейчас очень много материала. Я не знаю, если получится, то я дам вам еще один урок на эту тему. Мне придется заканчивать логическую мысль, которую я начал. Написано, есть Мидраш Раба, в котором написано, что приходит Раби Ицхак и говорит о том, сейчас буду говорить все просто наизусть, что все происходило бесхуд Иштахавая. То есть Авраам Авину, наш праотец Авраам, когда пошел приносить Ицхака в жертву, вернулся с горы Синай в заслугу Иштахавая. Тору на горе Синай мы получили в заслугу Иштахавая. Вышли из Египта в заслугу Иштахавая. Все в заслугу Иштахавая. Приходят наши мудрецы, есть Ифа Тор, есть Незер Койдеш, которые объясняют Мидраш, они приводят все объяснения на Мидраш, они говорят, что вы хотите прийти и сказать нам, что все было сделано в заслугу Иштахавая, а где вы хотите аннулировать огромное количество мицвот? Где заслуга Авраама в том, что происходило там, на самой горе Мориа, что он должен был принести единственного сына? Где заслуга людей, которые стояли возле горы Синай, они получали Тору? Где заслуга евреев, которые вышли из Египта? Все только в заслугу Иштахавая. И есть псуким, есть предложение. Допустим, когда Авраам идет на гору Мориа приносить своего сына в жертву, что он говорит Ишмаэлю и Элиэзеру, которые остаются сидеть там? Он говорит, они венаар, я и этот молодой человек, да, пойдем туда, но там написано «нелех от ко», непонятно, что такое ко. Рэби Мичернобыль говорит, что здесь у нас есть намек на Хануку, кстати, тоже. Почему? Потому что ко в гематрии это 25, а Ханука начинается какого кислева, Мурдыха? 25-го! Классно! Вот, 25-го кислева, «нелех от ко». Есть разные объяснения, что такое ко. Непонятно, почему там приводится слово ко, потому что ей правильнее было бы сказать нелех от шам, о нелех от гейна, так говорится на иврите, но тем не менее так написано в Торе, нелех от ко, и это тоже связано с рождением Ицхака, с рождением потомства и так далее, и тому подобное. Основная проблема, что он говорит, мы пойдем туда, в ништахаве. Приходит Ифа Тор, который объясняет Мидраш Раба, и говорит, расскажите мне, пожалуйста. Они пришли туда, на гору Мурия, все было как было, но вы знаете, что происходило, да? Он вознес его на жертвенник, связал, зарезать ему его не дали. Тоже отдельная история сама по себе, целый урок могу дать на эту тему. В данном случае написано там, что я нигде ни разу не читал, что они где-то кому-то кланялись. А где же Иштахавая, которую они пошли проделать, заслугу которой они потом вернулись обратно? В данном случае приходит очень много мефаршим об этом говорят. Когда народ Израиля стоял возле горы Синай, они сказали, что «Наасе ванишма». Мы послушаем, мы сделаем, а потом послушаем. Да? Так на русский
язык. Да, да.
Приходит Ифа Тор, там классическое объяснение есть, я не успеваю, много текста. В данном случае он говорит, что Иштахавая не обязательно должна быть произведена в физическом плане. То есть не обязательно лечь на землю вот, и преклониться перед чем-либо или кем-либо. Ты можешь стоять ровно, и при этом ты будешь лиштахавод. Что имеется в виду? Авраам идет приносить своего сына в жертву. Что ему до этого сказано? Мицхак и Карела Хазера, от него пойдет твое потомство. Говорит Авраам, как такое может быть? Сейчас ты мне говоришь, от него пойдет твое потомство, а сейчас ты говоришь, принеси его в жертву. Так от кого же пойдет потомство? Он же еще не женат, у него ничего нету.
Думаю.
То есть в данном случае у него есть стира, да, стира, противоречие. Окей? Более того, перед этим, был брит Бен Абитарим, в котором было сказано, что вывел, так написано, вывел Всевышний Авраама наружу. Есть два объяснения, что еще имеется в виду. Либо наружу просто из-за его шатра, либо наружу он поставил его над Мазалью. Это другая тема. И сказал ему, видишь звезды, которые перед тобой? Да? Так там написано, да? Ко и Езареха. Опять мы встречаем то же слово ко. У меня есть на это объяснение, просто нет времени. Ко и Езареха. Так, такого количества будет твое потомство. То есть ему обещано не просто потомство, ему обещано огромное потомство. Вы знаете, сколько звезд на небе, да? Их очень много. В данном случае, ему обещано большое потомство, ему обещано потомство от Ицхака. А потом приходит Всевышний и говорит, возьмешь его, принесешь на гору Мария и сделаешь ему кирдык. Идет Авраам и говорит, я ничего не понимаю. Ну, не складывается, пазль не складывается, картинка не складывается. Но, тем не менее, он же не встал посреди дороги и не пошел за своими рассуждениями. А что он сделал? Он исполнил желание Всевышнего. Говорит Эфат Тор, он говорит, что когда я аннулирую свое восприятие, свое понимание этого мира, свое логическое мышление, свое мнение, я аннулирую и делаю то, что говорит Всевышний, это высший уровень Иштахавая. Это высший уровень поклонения Ему. Иногда я сижу перед людьми, я говорю с ними, я даю им уроки, говорю, что вот смотрите, нормально делать так, правильно делать так, лучше делать так. Встает кто-нибудь или не встает, сидит и говорит мне, ара, вы знаете, а я думаю. Я говорю, ты не думай, ты просто иди делай. А вот когда сделаешь, потом можешь подумать, а лучше не думай вообще. Что имеется в виду? Что хотели Иваним от нас? Я очень жутко сократил все, что я хотел сказать. Что хотели Иваним от нас? Они, вы, если вы читаете Беркат Амазон или молитесь, да, мы каждый день сегодня говорим Аля Нисим. Они хотели, чтобы мы лишакех торатеха, чтобы мы забыли нашу Тору, да, веляавир ми хукей рацунеха. Что такое хок? В Торе есть мицвот, да, заповеди, которые градируются как хок и как мишпатим. Мишпатим мы можем объяснять, там что-то понимать, какие-то у нас есть там нюансы, таамим, да, что-то есть, мы можем где-то что-то объяснить. Хуким, они не поддаются вообще восприятию, да, к примеру, да, красная корова, да, это хок, да, то есть люди, которые занимаются разделкой этой коровы, сжиганием этой коровы, подготовкой этого пепла, все, они становятся все тмимим. Тмиим, извините, нечистыми в духовном плане. Человек, на которого брызгают этим же раствором, да, это его очищает. То есть, кто прикасается, становится нечистым. А вот когда побрызгали на кого-то, вот это его очищает. Логически это объяснить невозможно. Это хок. Это невозможно объяснить, это невозможно понять. Это нужно принимать так, как оно есть. Греки говорили следующее. Мы делаем, выступаем за то, что мы понимаем. То, что понимаем, мы делаем. То, что не понимаем, мы не делаем. Поэтому нас хотели лавир меаль хуким. То есть они говорят, включите мозги, включите логическое мышление. Что говорит ваш мозг? Нужно поступать так. Что говорит мозг Авраама? Всевышний обещал мне, что от него у меня пойдут дети. А теперь он мне что говорит? Принеси его в жертву. Логически я что должен сделать?
Где приносить его в жертву?
Логически я должен остаться дома спать. И никуда не идти. Потому что это противоречит первому предложению, которое было сказано раньше. Кто не спрятался, я не виноват. Вот. Логически. Почему? Потому что ему обещано, что у него будет сын. Более того, уже специально для Мордехая. Когда Всевышний обращается к Аврааму, каким образом он обращается к нему? Он ему дает четкое указание. Илло. Нет, дорогой мой. Как звучит предложение? Он говорит, «Имна мацати хен бейнеха». Если я нашел расположение в твоих глазах. А что такое «на»? Пожалуйста. Сделай то, что я тебя прошу. Говорит Авраам, ты знаешь, Всевышний, Боженька ты наш, Всевышний там, Господь наш. Я подумал, поразмышлял и решил отказать. Не пойду. Спрашивают все наши мудрецы, если бы он не пошел, он был бы наказан или нет?
Нет.
Нет. Потому что не было четкого указания, не было цивуя. Если Всевышний, как он ему говорит в первом испытании, да, лех леха, что он ему говорит? Лех леха, встал и пошел. Не рассуждаем, не разговариваем. Что тебе говорят? Иди. И не просто иди, окей? В этом случае ему никто не говорил четких указаний. Мало того, Всевышний просит. Это просьба, это не указание. И тем не менее, он ее исполняет. Говорит нам Ефатор. Я заканчиваю урок, потому что у меня просто нет физического времени, чтобы вам на вопросы осталось. Говорит нам Ефатор. Когда человек аннулирует свое понимание и восприятие этого мира перед желанием Всевышнего, это самая большая иштахавая, которая может быть. И если человек так поступает, то он может заработать исполнение любых желаний, которые у него есть. Потому что Всевышний, так написано в Мишне Перке Авот, так написано, «Батель эт рацунха лифней рацуно». Аннулируй свое желание перед его желанием, и он сделает твое желание своим желанием.